Он тщательно прятал тетрадку, в которую он заносил их. Из петербургских друзей только Паклин, и то, по свойственному ему чутью, подозревал ее существование. Ничто так не обижало, не оскорбляло Нежданова, как малейший намек на его стихотворство, на это его, как он полагал, непростительную слабость. По милости воспитателя-швейцарца он знал довольно много фактов и не боялся труда. Он даже охотно работал, несколько, правда, лихорадочно и непоследовательно. Товарищи его любили. Их привлекала его внутренняя правдивость и доброта, и чистота. Но не под счастливой звездою родился Нежданов. Нелегко ему жилось. Он сам глубоко это чувствовал и сознавал себя одиноким, несмотря на привязанность друзей. Он продолжал стоять перед окном и думал грустно и тяжко, думал о предстоявшей ему поездке, об этом новом, неожиданном повороте его судьбы. Он не жалел о Петербурге. Он не оставлял в нем ничего особенно ему дорогого, при том же он знал, что вернется к осени. А все-таки раздумье его брало. Он ощущал невольную унылость. Какой я учитель, приходил ему в голову, какой педагог! Он готов был упрекнуть себя в том, что принял обязанность преподавателя. А между тем подобный упрек был бы несправедлив. Нежданов обладал достаточными сведениями, и, несмотря на его неровный нрав, дети шли к нему без принуждения, и он сам легко привязывался к ним. Грусть, овладевшая Неждановым, была то чувство, присущее всякой перемене места пребывания, чувство, которое испытывают все меланхолики, все задумчивые люди. Людям характера бойкого, сангвинического, оно незнакомо. Они скорее готовы радоваться, когда нарушается повседневный ход жизни, когда меняется ее обычная обстановка. Нежданов до того углубился в свои думы, что понемногу, почти бессознательно, начал их передавать словами. Бродившие в нем ощущения уже складывались в мерные созвучия. «Фу ты, черт!» — воскликнул он громко. «Я, кажется, собираюсь стихи сочинять». Он встрепенулся, отошел от окна, увидев лежащую на столе 10-рублевую бумажку Паклина, сунул ее в карман и принялся расхаживать по комнате. «Надо будет взять задаток», — размышлял он сам с собою, — «благо этот барин предлагает 100 рублей. Да у братьев, у их сиятельств 100 рублей, 50 на долги, 50 или 70 на дорогу, а остальные Остродумову». Да вот что Паклин дал тоже ему, да еще с Меркулова надо будет что-нибудь получить. Пока он вел в голове эти расчеты, прежние созвучия опять зашевелились в нем. Он остановился, задумался и, устремив глаза в сторону, замер на месте. Потом руки его как бы ощупью отыскали, открыли ящик стола и достали из самой его глубины исписанную тетрадку. Он опустился на стул, все не меняя направления взгляда, взял перо и, мурлыча себе под нос, изредка взмахивая волосами, перечеркивая, марая, принялся выводить строку за строкою. Дверь в переднюю отворилась наполовину, и показалась голова Машуриной. Нежданов не заметил ее и продолжал свою работу. Машурина долго, пристально посмотрела на него, и направо, и налево, покачав головою, подалась назад. Но Нежданов вдруг выпрямился, оглянулся и, промолвив с досадой: «А вы!» — швырнул тетрадку в ящик стола. Тогда Машурина твердой поступью вошла в комнату. «Остродумов прислал меня к вам», — проговорила она с расстановкой, — «затем, чтобы узнать, когда можно будет получить деньги. Если вы сегодня достанете, так мы сегодня же вечером уедем». «Сегодня нельзя», — возразил Нежданов и нахмурил брови. «Приходите завтра». «В котором часу?» «В 2 часа». «Хорошо». Машурина помолчала немного и вдруг протянула руку Нежданову. «Я, кажется, вам помешал, извините меня. Да притом я вот уезжаю, кто знает, увидимся ли мы. Я хотела проститься с вами». Нежданов пожал ее красные холодные пальцы. «Вы видели у меня этого господина?» — начал он. «Мы с ним условились. Я еду к нему на кондицию, его имение в Эсской губернии, возле самого С». По лицу Машурина мелькнула радостная улыбка. «Возле С? Так мы, может быть, еще увидимся? Может быть, нас туда пошлют?» Машурина вздохнула. «Ах, Алексей Дмитриевич!» «Что?» — спросил Нежданов. Машурина приняла сосредоточенный вид. «Ничего. Прощайте. Ничего». Она еще раз стиснула Нежданову руку и удалилась. «А во всем Петербурге никто ко мне так не привязан, как эта чудачка», — подумала Нежданову. «Но нужно ж ей было мне помешать». Впрочем, все к лучшему. Утром следующего дня Нежданов отправился на городскую квартиру Сипягина. И там, в великолепном кабинете, наполненном мебелью строгого стиля, вполне сообразной с достоинством либерального государственного мужа и джентльмена, сидя перед громадным бюро, на котором в стройном порядке лежали никому и ни на что не нужные бумаги, рядом с исполинскими ножами из слоновой кости, никогда ничего не разрезывавшими, он в течение целого часа выслушивал свободомыслящего хозяина, обдавался елеем его мудрых, благосклонных, снисходительных речей, получил, наконец, 100 рублей задатка, а 10 дней спустя тот же Нежданов, полулежа на бархатном диване в особом отделении первоклассного вагона, бок о бок с тем же мудрым, либеральным, государственным мужем и джентльменом, мчался в Москву по тряским рельсам Николаевской дороги.